Радио «Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 28 июля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. А на очереди у нас выпуск новостей, который представит Вероника Кульганик.
«Радио Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. Ливан потерял около 600 человек убитыми, Израиль более 50. Власти Абхазии не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадурское ущелье. На Украине лидеры ведущих политических сил, возможно, сегодня подпишут универсал национального единства. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Как сообщил министр здравоохранения Ливана Мухаммед Халифе, подтверждена гибель 382 человек. Еще более 200 считаются пропавшими без вести или погребены под обломками зданий. Эти данные не включают погибших боевиков Хезболлах. Потери Израиля в ходе боевых действий от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Израильское правительство вчера одобрило призыв на службу еще 3 дивизий резервистов. Министр обороны Амир Перец заявил, однако, что проведение широкомасштабной операции в Южном Ливане пока не планируется. Один из лидеров Аль-Каиды, Айман Аз-Заухри, призвал мусульман к войне, как он выразился, против сионистов и крестоносцев. Видеозапись обращения Аз-Заухри показала в четверг арабская телекомпания Аль-Джазира. Второе лицо в иерархии Аль-Каиды заявило, что эта организация отреагирует на военные операции Израиля в Ливане и в секторе Газа. Президент США Джордж Буш так прокомментировал заявление Аз-Заухри.
Некий человек, находящийся в одном из отдаленных регионов мира, выступает с заявлениями, побуждающими людей использовать террористические методы и убивать невинных во имя достижения политических целей. Естественно, Соединенные Штаты Америки выступают решительно против господина Заухри и подобных ему деятелей,
сказал американский президент. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Российские власти предлагали боевикам до 1 августа добровольно явиться в правоохранительные органы Чечни. По данным прокуратуры, этой возможностью пока воспользовались 19 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Абхазии не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадурское ущелье. Об этом Интерфаксу в четверг вечером сообщил полпред президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария. Ранее в тот же день президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадуре будет располагаться легитимное правительство Абхазии в изгнании, которое распространит юрисдикцию Грузии на эту территорию. Власти Грузии объявили об успешном завершении операции в Кадурском ущелье, где подняли мятеж бойцы Эмзара Квицани, бывшего представителя президента в регионе. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, находящийся в Кадурском ущелье, заявил, что все села ущелья уже полностью контролируются правительственными войсками. Продолжается изъятие оружия. Бандиты открыли массированный огонь, и после ответного огня, к сожалению, погибла 50-летняя женщина Русико Гугусян. Министр обороны сообщил, что Эмзар Квициани вместе с остатками своего отряда скрылся в лесу, и вторая фаза операции предусматривает его задержание. Тем временем заместитель министра внутренних дел Амиран Месхели сообщил журналистам, что МВД объявляет о вознаграждении за информацию о Квициани. 100 тысяч лари – это примерно 57 тысяч долларов. Руководитель администрации президента Георгий Арбеладзе сообщил, что в ущелье отправляется колонна с гуманитарной помощью для населения. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода».
В Киеве в четверг прошло заседание круглого стола о путях выхода из политического кризиса на Украине. В переговорах участвовали ведущие украинские политики, представители органов власти и общественных организаций. Президент Украины Виктор Ющенко предложил подписать универсал национального единства, который должен стать основой коалиционного соглашения Верховной Раде. Лидеры блока «Наша Украина», партии регионов и соцпартии согласились подписать документ после доработок. Лидер партии регионов Виктор Янукович сказал.
Мы мы зацикавлены в том, и
в наших интересах, чтобы президент не был на стороне какой-либо политической партии. Так должно быть. Президент всегда будет представлять интересы страны, национальные интересы Украины. Именно так действует президент Ющенко, и я надеюсь, что мы на верном пути.
Говорил Виктор Янукович. Юлия Тимошенко заявила, что ее блок в случае формирования широкой коалиции уйдет в оппозицию.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в городе Констанц ФРГ решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. С подробностями корреспондента Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
В результате катастрофы 1 июня 2002 года погиб 71 человек, в основном дети. Согласно приговору, правительство Германии обязано выплатить все компенсации как башкирским авиалиниям за самолет, так и семьям погибших. Хотя, по мнению германской стороны, главным виновником катастрофы является швейцарская авиадиспетчерская служба SkyGuide, контролировавшая пограничное пространство, суд счел саму передачу функции контроля над большим участком воздушного пространства юга Германии фирме SkyGuide, противоречащей конституции страны. Суммы компенсации будут уточнены после утверждения приговора. Суд признал также полное отсутствие вины российских пилотов, которые проигнорировали указания автоматики и последовали рекомендации швейцарского диспетчера, говорит адвокат башкирских авиалиний Ульрих Шталь. Для меня это и подтверждение независимости суда, в частности в оценке необыкновенно сложной в техническом отношении ситуации. Адвокат правительства Германии, скорее всего, будет пытаться обжаловать приговор. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Напомню главные новости. Ливан потерял около 600 человек убитыми, Израиль более 50. Власти Абхазии не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, сегодня подпишут универсал национального единства.
Спасибо, Вероника Кульганик.
И вновь возвращаемся к прогнозу погоды. Почти вся европейская территория будет находиться под влиянием холодного арктического воздуха, который придет вслед за Уральским циклоном, отмечают синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, днем около 19 градусов тепла. Завтра, возможен дождь, температура не изменится. А вот уже в воскресенье, несмотря на дождь, днем температура может повыситься до 22 градусов. В Москве и области сегодня температура будет около 16, ветер северный 5-10 метров в секунду, давление 741 миллиметр ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Развитие конфликта на Ближнем Востоке. Призыв сенаторов США провести новое расследование убийства Пола Хлебникова. Закрытие пропускного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.
Наш постоянный слушатель Александр Добрый из Санкт-Петербурга, отвечая на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами, почему-то подумала, как бы ответил Владимир Путин. Он, наверное, рассмеялся бы, сделал недоуменное лицо и сказал бы: «Задавайте, пожалуйста, следующий вопрос». Но теперь к событиям на Ближнем Востоке. Израиль не будет проводить расширенную военную операцию в Ливане, но будет вести ее без временных ограничений до полного достижения поставленных задач. Освобождение двух похищенных ливанскими боевиками солдат и полного прекращения ракетных обстрелов из Ливана. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В четверг министр обороны Амир Перец впервые употребил слово «война» в отношении операции израильской армии в Ливане. Перец выступил на пресс-конференции вместе с начальником генштаба Даном Халуцем после того, как закончилось заседание узкого кабинета по вопросам безопасности. Фактически на пресс-конференции были оглашены решения кабинета безопасности, но в купированной форме для общественности. По словам главных военных, массированного ввода войск в Ливан не будет. Израильская армия не будет задерживаться на сопредельной территории, а сразу после выполнения поставленных задач будет возвращаться обратно, как это делалось всю последнюю неделю. Однако будет проведен массовый призыв военнослужащих запаса по особой боевой форме номер 8. «Мы проведем массовый призыв резервистов с тем, чтобы быть готовыми к любому возможному развитию событий». На заседании кабинета было отмечено, что сирийское руководство встревожено событиями в Ливане и военными приготовлениями Израиля, в которых видят прямую угрозу себе. Видимо, этим и объясняется заявление Амира Переца, что Израиль не намерен воевать с Сирией. Израиль не намерен развязывать войну с Сирией. Мы воюем с террором Хезболлах в Ливане, но не с ливанским народом. Израиль обвиняет Дамаск в поставках оружия Хезболлах. В своем выступлении начальник генштаба Дан Халуц указал примерный объем мобилизации – до 3 дивизий. Халуц выразил восхищение стойкостью израильского тыла, который дает возможность армии выполнять свой долг. Начальник генштаба отметил, что израильские войска уничтожили в Ливане сотни террористов Хезболлах, среди которых есть известные имена. По его словам, война будет длиться до полного достижения поставленных задач. До тех пор, пока Хезболлах не лишится возможности обстреливать ракетами территорию Израиля, пока мы не получим обратно наших похищенных солдат. Но, как я уже говорил, последнее слово принадлежит не армии, а тем, кто имеет полномочия выносить такие решения. Сказал Дан Халуц, указав на сидящего рядом министра обороны. Начальник генштаба также поблагодарил правительство за всестороннюю поддержку армии. В четверг боевики Хезболлах выпустили по северным территориям Израиля около 100 ракет. Имеются раненые. В боях на территории Южного Ливана было ранено 10 израильских военнослужащих. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вновь продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон. Антон, давайте отойдем от политических и экономических тем и, скажем так, сделай предпочтительную культурную тему.
Да, слава богу. Тем более, что действительно сегодня это оправдано, потому что газеты на первых полосах пишут на эти темы, что случается нечасто. Вот сегодня, в частности, «Коммерсант» в одном из первополосных материалов рассказывает о том, что объявлена программа Венецианского кинофестиваля. Она стала сенсацией и настоящим подарком. Целых 3 фильма наших соотечественников представлены в самых престижных программах. В конкурс отобрана «Эйфория» Ивана Воропаева, «Свободное плавание» Бориса Хлебникова, а фильму «Остров» Павла Лунгина отведена почетная миссия закрывать фестиваль. Автор статьи, известный кинокритик Андрей Плахов, пишет, что теперь уже понятно, что Венецианский фестиваль по степени интереса и внимания к российскому кино занял место, некогда принадлежавшее Берлинскому. 3 года назад здесь, на Лидо, взошла звезда Андрея Звягинцева. Успешен был и последний поезд Алексея Германа-младшего. В прошлом году в конкурсе участвовал его же фильм «Гарпастум», а первые «На Луне» Алексея Федорченко были признаны лучшей картиной в специальной секции «Горизонта». Все это свидетельство того, что фестиваль сделал ставку на новое кино из России. Об этом пишет сегодня Андрей Плахов на 1-й и 13-й полосах «Коммерсанта». Добавлю, что за российское кино, которое будет участвовать сразу 3 фильмами в престижном смотре, радуются сегодня и «Ведомости» на своей полосе культуры. Культурную тему продолжает на первой полосе газета «Известия». Правда, здесь у некоторых москвичей и россиян найдутся скорее поводы не для радости, а для горечи. На прошлой неделе в обстановке строгой секретности решалась судьба Пушкинской площади. Грандиозную стройплощадку от фасада кинотеатра «Пушкинский» до Сытинского переулка нам обещают развернуть уже в сентябре. Но при этом ни простые москвичи, ни профессионалы до последнего времени точно не знают, как именно турецкий инвестор собирается осуществить подкоп под Пушкина. Между тем, по сведениям «Известий», проект уже перестал быть лишь подземным и вышел 3 этажами на поверхность в Новопушкинском сквере. На обсуждение проекта, правда, не допустили группу протестующих против строительства местных жителей. Но перед некоторыми московскими телекамерами они все же раскритиковали проект, сказав, что им не нужен 4-этажный подземный торговый город площадью 96 тысяч квадратных метров, а тем более не нужен выход проекта наружу. Кстати, вообще непонятно, почему, например, подземный торговый комплекс при ближайшем рассмотрении на заседании оказался не таким уж и подземным. Вопросов к этому скандальному, как все последние проекты правительства Москвы, строительству масса. Голоса «отменить подкоп под великого поэта» звучат уже очень часто. Причем к протестующим присоединилась и общественная организация «Старая Москва», существующая еще с дореволюционных времен и объединяющая видных историков, архитекторов и реставраторов. Правда, они предлагают свою трактовку проекта – восстановить знаменитую Пушкинскую площадь такой, какой ее еще помнят столичные старожилы. Но надеемся, что памятник Пушкина переносить на другую сторону, как это было раньше, не будут предлагать. Об этом читайте на полосе известий.
Спасибо, Антон. С Антоном Жилновым мы встретимся через полчаса. А тем временем в Москве 8 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На Украине президент Виктор Ющенко и ведущие политические деятели договорились подписать универсал национального единства, который ляжет в основу деятельности новой правящей коалиции. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге страны стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов в Хезболлах 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Более подробно об этих и других событиях в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема: «Общественная палата обвинила иностранных журналистов в двойных стандартах». Насколько объективен их взгляд на Россию? В гостях шеф московского бюро журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
И вновь о спорте на волнах «Радио Свобода». Возможно, в велосипедном спорте очередной скандал назревает. Теперь он связан уже с победителем «Тур де Франс» американцем Флойдом Лэндисом. Дело в том, что в его крови, взятый после победы в 17-м этапе Тур де Франс, обнаружена повышенная доза тестостерона. Вполне вероятно, что положительные будут результаты и пробы Б, и результаты тем самым веломногодневки Тур де Франс будут пересмотрены. Вчера завершился первый отборочный раунд розыгрыша Кубка УЕФА. По его итогам продолжают участие несколько команд из республик бывшего Советского Союза, и в частности азербайджанский «Карван», «Каунас» из Литвы, «Вентспилс» латвийский, эстонская «Левадия», белорусский «Батэ», еще один эстонский клуб «Флора», Минская «Динамо», «Судува» из Литвы, рижский «Сконто», «Зимбру» из Молдавии и команда «Амери» из Грузии. Жеребьевка второго отборочного этапа этого турнира состоится сегодня. Теперь о теннисе. Михаил Южный продолжает участие в соревнованиях в Китсбюэле. Вчера россиянин одержал победу над Эдгардо Массе из Аргентины 6-4, 6-1. Там же другой аргентинский теннисист Гастон Гаудио, прошлогодний победитель, выиграл у Дениса Гермельмайера из Германии в трех партиях. В Лос-Анджелесе успешно выступает Дмитрий Турсунов. И, кроме того, продолжают участие среди прочих американец Робби Джинепри и Доминика Хорбаты из Словакии. В эти минуты продолжается поединок американца Энди Родика, пока он ведет в третьей партии. В Умаге успешно выступают среди прочих Новак Джокович из Сербии и Черногории и Карлос Моя, испанец. В Стэнфорде соревнуются женщины. В очередной круг вышла россиянка Вера Звонарева. Она выиграла у француженки Натали Деши 7-6, 6-0 и в следующем круге сыграет с Ким Клейстерс из Бельгии. Теперь о водном поло. В Козенце в Италии продолжается суперфинал мировой лиги среди женских команд. Сборная России во втором туре уступила команде Австралии 12-14. Канада выиграла у Голландии 9-8. Сборная Соединенных Штатов Америки нанесла поражение Италии 8-6. Сборная России юношеская по баскетболу до 18 лет заняла 9-е место на чемпионате Европы в Греции, а вчера россияне выиграли у соперников из Хорватии 85-82. А в Загребе на чемпионате мира россиянка Любовь Галкина завоевала золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров. Второе место заняла Сильвия Богачка из Польши, третья Соня Фальшифтер из Германии. Последнее сообщение, самое свежее, тоже футбольное. В Латинской Америке продолжается розыгрыш Кубка Либертадорес. В Парагвае местный клуб «Либертад» сыграл в ничью с бразильским «Интернасьоналом» 0-0. Напомню, что в другом полуфинальном матче вчера мексиканская «Гвадалахара» на своем поле потерпела поражение от другого бразильского клуба «Сан-Паулу» 0-1, но впереди ответные матчи. Пока о спорте все. В 12.50 на волнах Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Пункт пропуска «Верхний Ларс», расположенный на российско-грузинской границе, в очередной раз закрыт по распоряжению официальной Москвы. На этот раз российская сторона заявила о необходимости провести ремонтные работы на этом участке военно-грузинской дороги. Предположительно, что они продлятся 2 месяца. Таким образом, фактически прекращены грузовые перевозки между югом России и 2 кавказскими странами – Грузией и Арменией, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Транспортная связь между Россией и Грузией сегодня осуществляется с помощью авиации или автомобильного транспорта через горные ущелья. Автомобильным транспортом перевозки людей и грузов дешевле. Но в данном случае, учитывая суровые природные условия и сложившиеся политические отношения между Москвой и Тбилиси, дешевле не означает проще. Из 3 пограничных пунктов пропуска 2 находятся на Абхазском и Южно-Осетинском участках. Грузинские пограничники и таможенники имеют возможность работать только на 3-м, расположенном по военно-грузинской дороге. Поэтому остальные пункты пропуска, находящиеся на реке Псоу и в районе села Нижний Зарамак, власти Грузии не признают. Груз из России, пропущенный через эти пункты, считается контрабандным. 8 июля российская сторона закрыла свой пункт пропуска на военно-грузинской дороге из-за ремонта. Тбилиси убеждены, что блокада военно-грузинской дороги – это ответ на препоны, которые грузинская сторона чинит России на пути во Всемирную торговую организацию. Учитывая, что пункт пропуска Нижний Зарамак расположен на Транскавказской автомагистрали, проходящей по территории Южной Осетии, попасть сегодня по нему в Грузию проблематично. Грузинские пограничники перекрыли его 9 июля, сделав исключение только для скопившихся на Транскаме армянских автомашин. Но этот путь для армянских бизнесменов более дорогостоящий. Таким образом, сложившаяся ситуация пагубно сказывается не на грузинской, а на армянской экономике. Как отмечают армянские средства массовой информации, закрытие российского пункта пропуска обернулось серьезными проблемами для страны, поскольку произошло сезон вывоза цитрусовых культур. По версии армянских журналистов, закрытие военно-грузинской дороги стало причиной отказа от поездки на неформальный саммит СНГ президента Роберта Кочеряна. В Армении блокаду военно-грузинской дороги некоторые наблюдатели поначалу восприняли как политическое давление Москвы на Кочеряна. Лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян не согласен с такой трактовкой проблемы.
Когда первый раз закрыли переход на Аспи, очень такая бурная реакция была. Народ нас говорит, что они наказывают Роберта Кочеряна. Но это действительно, по-моему, не так.
Закрытие пункта пропуска «Верхний Ларс» – это эпизод общей политики России на Кавказе, который ощутимо бьет и по интересам Армении, дополняет Аванес Аванесян.
Более 90-95% еще в 2000 году Армения была настроена прорусски. И это было действительно так. Но в течение последних 4-5 лет не только закрытие Ларского перехода, а вот эту политику, которую сейчас ведут Россия вот в Армении, постепенно они теряют свое влияние. Не только политические влияния, они моральные влияния теряют в Армении. Народ теряет свое доверие к россиянам, к России, к российскому руководству.
Так считает лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
А на очереди у нас передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Будет ли действующий посол США в ООН утвержден скептичными сенаторами? Конгресс призывает к новому расследованию убийства Пола Хлебникова. Десятки тысяч людей гибнут ежегодно от губительных солнечных лучей. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Через год после назначения Джона Болтона постоянным представителем США в ООН, вопреки сопротивлению законодателей, президент Буш представил кандидатуру Джона Болтона сенатору для утверждения его в этой должности. Президент надеется, что год работы Болтона в должности посла заставит сенаторов изменить свое скептичное мнение о способностях и умениях американского представителя в ООН. Рассказывает Алан Давыдов.
Прошел ровно год после того, как президент Джордж Буш назначил Джона Болтона постоянным представителем Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций. Этот шаг был предпринят вопреки желанию сенаторов, которые скептично относились к кандидату в послы. Многие законодатели говорили об откровенной антипатии Джона Болтона к ООН в нынешнем ее состоянии и о его высокомерном отношении к подчиненным. Тогда Буш утвердил Болтона послом в ООН, воспользовавшись своим конституционным правом единоличного решения, когда Сенат находился в отпуске. Но эта процессуальная уловка дает право право Джону Болтону оставаться только до начала работы Конгресса нового созыва в январе 2007 года. В этот четверг Сенатский комитет по международным отношениям по просьбе президента Буша вновь начал рассматривать дело об утверждении 57-летнего Болтона представителем в ООН, что позволило бы ему оставаться в этой должности до конца президентского срока Джорджа Буша. И сегодня шансы Болтона на такое утверждение выглядят заметно лучше. Дело в том, что его прежний яростный оппонент, член Сенатского комитета по международным отношениям Джордж Войнович, поменял свое мнение о Болтоне на прямо противоположное. Теперь Войнович заявляет, что активная деятельность Болтона по достижению в ООН выгодного для США консенсуса по ряду вопросов стала приятной неожиданностью. У него были определенные проблемы с навыками межперсонального общения, но мне кажется, что он очень упорно поработал над их преодолением. Видимо, он усвоил Новый Завет, в котором сказано, что усмиривший себя будет возвеличен, а возвеличивший себя будет усмирен. Среди тех, кто продолжает сохранять крайне негативное мнение о Болтоне, сенатор-демократ Кристофер Додд. На слушаниях в четверг он заявил, что Джон Болтон за минувшие месяцы не дал положительного импульса ни реформе ООН, ни формированию нового ООНовского совета по правам человека, ни укреплению связи с азиатскими и ближневосточными дипломатами. Мне в нем претит не столько его агрессивность, сколько то, что она ни к чему не приводит, его нулевая эффективность. Сам Джон Болтон так не считает. Свои повседневные взаимоотношения с послами я строю на уважение к ним. Они также уважительно ко мне относятся. На мой взгляд, дела у нас ладятся. Несмотря на то, что демократы продолжают единым фронтом выступать против Джона Болтона, республиканцы говорят о том, что на сей раз посол Соединенных Штатов в ООН пройдет утверждение Сенатом. По словам главы комитета по международным отношениям республиканца Ричарда Лугара, Болтон продемонстрировал опыт и способность добиться результатов. Лугар добавил, что Сенат уже всесторонне рассмотрел выполнение Болтоном своего мандата.
Рассказывал Алан Давыдов. Сенат США принял резолюцию, осуждающую убийство американского журналиста Пола Хлебникова в Москве 9 июля 2004 года. В резолюции 528 выражается надежда на то, что российская прокуратура будет продолжать расследование. Слово Яну Рунову.
Резолюцию представили на рассмотрение сенатор-демократ от Нью-Йорка Хиллари Клинтон и сенатор-республиканец от Канзаса Сэм Браунбек. В тексте указывается на продолжающиеся ограничения свободы печати в России, на то, что с 2000 года в стране было убито 12 журналистов. В резолюции есть ссылка на слова президента Путина, сказанные им 4 июня 2006 года на конференции Всемирной газетной ассоциации, что в прогрессивном государстве пресса должна быть свободной. Сенат Соединенных Штатов призывает российское правительство принять соответствующие меры, чтобы защитить независимость и свободу как российских средств массовой информации, так и иностранных журналистов, временно работающих в России. Хиллари Клинтон сказала, Сенат дал ясно понять, что поддерживает семью Пола Хлебникова в ее попытках узнать правду и привлечь к суду виновных. Хиллари Клинтон выразила надежду на то, что правительство России будет еще активнее вести расследование этого преступления. Вот как прореагировала на принятие резолюции координатор Нью-Йоркского международного комитета защиты журналистов Нина Огнянова.
Мы, конечно же, приветствуем резолюцию Сената и надеемся, что российская страна примет американское предложение о помощи в расследовании дела об убийстве Хлебникова. Я хочу подчеркнуть, что наш комитет защиты журналистов настаивает и будет настаивать на расследовании убийства любого журналиста, не только американского. Только в этом году в России было убито трое журналистов. Один в Москве, другой в Туле и третий недавно в Саратове. Все убийства, вероятнее всего, связаны с профессиональной журналистской деятельностью убитых. Конечно, дело Хлебникова привлекает особое внимание, поскольку он американец, убитый в России, в Москве. Это убийство остается нераскрытым, как и убийство в России других журналистов. Мы будем настаивать на раскрытии каждого из этих убийств. Такова позиция Комитета защиты журналистов. Братья Пола Хлебникова Майкл и Питер надеются, что внимание американских законодателей активизирует усилия российских властей в раскрытии преступления и поисках не только исполнителей, но и заказчиков убийства.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Вы узнаете, чем влечет Россию дружба с Венесуэлой, как влияют ультрафиолетовые лучи на здоровье, можно ли исправить малярийных комаров.
Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, приходилось ли вам, уважаемые слушатели, сталкиваться с государственными секретами.
Сегодня в 13 часов в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело», в котором разговор пойдет о сексуальных кризисах в браке. Можно ли их избежать и может ли быть хороший брак без секса вовсе? С культурологом Оксаной Орловой и сексологом Борисом Новодержкиным беседует автор программы Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которого задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, сегодня подпишут «Универсал национального единства». Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадоре будет располагаться правительство Абхазии в изгнании, которое распространит юрисдикцию Грузии на эту территорию. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора. Прокурор требует смертной казни для бывшего диктатора и еще двух подсудимых. Это был выпуск кратких новостей.
И о погоде в Москве и столичном регионе в ближайшие дни. В субботу Москва и ее пригороды будут находиться в тыловой холодной части высокого атлантического циклона, центр которого расположится над Южным Уралом. Но в облаках появятся просветы, чаще будет проглядывать солнце. В субботу днем в столице воздух сможет прогреться до 17 градусов. Однако без коротких дождей не обойдется, предупреждают синоптики. В воскресенье циклон отправится дальше на восток, а в центральной области России, а значит и в столичный регион, начнет поступать более теплый воздух северо-запада. При переменной облачности температура в Москве повысится до 20 выше нуля. Местами пройдут кратковременные дожди. Но среднесуточная температура воздуха в выходные дни по-прежнему будет отставать от своих многолетних значений почти на 5 градусов. И, конечно же, к привычному для июля отдыху на пляжах у водоемов такая погода явно не располагает.
Возвращаемся к главной теме. В Москве прошли общественные слушания на тему «Ученые-шпионы. Предатели Родины или жертвы политических репрессий», организованные Союзом правых сил и Общественным комитетом защиты ученых. В слушаниях приняли участие представители российских правозащитных организаций и политических партий, рассказывает Виталий Камышев.
Сегодня в местах лишения свободы находятся 9 российских ученых, осужденных за шпионаж и разглашение государственной тайны. Правозащитники считают, что можно говорить о политических репрессиях. Лидер Союза правых сил Никита Белых считает, что дело не в произволе отдельных сотрудников силовых ведомств и даже не в судьбе несправедливо преследуемых конкретных ученых.
Мы заинтересованы в том, чтобы та система, которая на сегодняшний день все более и более четко очерчивается и приобретает некий тотальный характер, чтобы она изменилась. А для этого необходимо действительно понимать весь генезис проблемы.
Систематической работой в этом направлении призван заниматься недавно созданный Общественный комитет защиты ученых, который возглавил академик Юрий Рыжов. Эту работу, считает Рыжов, придется вести в тяжелых для правозащитников условиях.
Примерно до 2003 года наша активность помогала. Начиная с 2003 года, когда власть окончательно окрепла своей вертикальной подпоркой, мы терпим неудачи за неудачей.
В общественных слушаниях на тему «Ученые-шпионы, предатели Родины или жертвы политических репрессий» приняли участие председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, известный адвокат-защитник Игоря Сутягина Борис Кузнецов, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, известный литературовед Мариетта Чудакова, представители российских политических партий и общественных организаций. А вот представители Генеральной прокуратуры, Федеральной службы безопасности и Верховного суда на слушания были приглашены, но участвовать в них отказались. Поэтому диалога между правозащитниками и правоохранителями и на этот раз не получилось. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами? С таким вопросом обратился Дмитрий Лишнев к жителям Чебоксар.
Не приходилось вообще никогда.
Не, мы не работаем в этой сфере, нам не приходилось. Мы педагоги, секретов у нас нет.
Да, в армии больше нигде.
Нет, никогда не сталкивался.
У нас тоже и работа не позволяет с такими связываться, так что мы не сталкивались вообще по жизни никогда с этим. С государственными секретами.
Нет, не приходилось. Нет, значит, государство вообще не, даже не интересуюсь.
Нет, не приходилось. Вообще никогда. Даже в армии, честно.
Нет, мне тоже нет.
Нет, не приходилось. В армии я не служил. А на гражданской жизни не приходилось.
Приходилось. По работе. По работе приходилось.
Нет, я не служил. Мы маленькие люди, маленькие.
Ну так тогда, да, на службе, да.
Нет, не приходилось. Молодой еще.
Нет, не приходилось нигде.
Нет, не приходилось ни по службе, ни на работе.
Нет, никогда не приходилось. Государственными секретами никогда не приходилось встречаться.
Тоже нет. С государственными секретами никогда не приходилось сталкиваться.
Нет, не приходилось. Ни раз еще не приходилось.
Мне тоже нет.
Иногда бывало, говорю. Службу некоторые имел. Работал я с некоторыми этими документами.
Я работаю в налоговой инспекции. Приходилось сталкиваться с государственными секретами.
Нет, со мной такого не случалось. Не приходилось встречаться с государственными секретами.
С секретами? Нет. Нет, даже на службе.
Да нет, у нас вообще-то профессия мирная вообще-то. Нет, и не хотелось бы.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию выпуск новостей и науки, из которого, в частности, вы узнаете о том, что впервые в истории палеонтологии обнаружен окаменевший костный мозг, малярийных комаров предложено исправлять при помощи бактерий, и установлено, сколько информации глаз передает в мозг.
Палеонтологи получили неповрежденный костный мозг из окаменелости бесхвостых амфибий, найденных в испанской провинции Теруэль. Это первый случай в истории науки, когда удалось извлечь костный мозг из костных останков, и второй, когда удалось извлечь окаменелости мягких тканей вообще. Первыми были окаменевшие эритроциты тираннозавра. Окаменелости мягких тканей имеют важнейшее значение для понимания анатомии, физиологии и биохимии вымерших животных. Новое открытие палеонтологов дает надежду, что такую информацию можно реконструировать по костным останкам. Окаменелости амфибий были найдены на месте глубокого озера. Их возраст составляет примерно 10 миллионов лет. В настоящее время исследователи надеются обнаружить в находке ДНК и другую органику. Исследователи из Британского университета Бата предложили новый метод борьбы с малярией. Ученые намерены не уничтожать малярийных комаров, а исправлять их при помощи бактерий вальбахия, которые на них паразитируют. Этой бактерией заражены 80% всех насекомых. Она изменяет половой аппарат своих жертв таким образом, что зараженные комары могут оставлять потомство только при скрещивании с такими же зараженными особями. Ученые предлагают модифицировать бактерию так, чтобы она делала зараженных комаров неспособными к передаче возбудителя малярии малярийного плазмодия. Для этого в настоящее время моделируется механизм взаимодействия генетического аппарата бактерии и комара. Если работа генетиков будет доведена до практической стадии, это позволит сэкономить огромные средства, идущие в настоящее время на борьбу с малярией, а также избежать уничтожения множества болот. Медики университета Пенсильвании измерили, какой объем информации сетчатка глаза морской свинки передает в мозг. Сигналы, посылаемые различными типами нейронов изолированной сетчатки морской свинки, измерялись тончайшими электродами. Оказалось, что всего сетчатка морской свинки передает огромное количество информации – 875 тысяч бит в секунду. Скорость передачи информации для человеческой сетчатки составляет около 10 миллионов бит в секунду. Это сравнимо со скоростью передачи данных по кабелю между двумя компьютерами в технологии Ethernet.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:40. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», которая продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, этот выпуск будет посвящен Украине, кризису на Украине.
Да, и круглому столу, который прошел накануне, с надеждой разрешить этот кризис. Нельзя было пройти, конечно, мимо публикации нашего коллеги, сотрудника «Радио Свободы» Виталия Портникова в сегодняшнем «Коммерсанте». Портников как раз эту ситуацию комментирует. Он пишет, что всякий раз, когда приближается время очередного круглого стола украинских политиков, принято умиляться и говорить о торжестве демократии. Вот ведь не пошли стенка на стенку, а сели и обо всем договорились. Молодцы какие. Между тем, круглый стол, по мнению Портникова, свидетельство не столько демократизации общества, сколько серьезной болезни государственного организма. Круглые столы собираются там, где правовые процедуры перестают действовать. Достаточно вспомнить, что так называемый третий, а вернее повторный второй тур президентских выборов на Украине в 2004 году состоялся как раз в результате решений круглого стола в Мариинском дворце. Теперь на Украине по любому поводу собирают круглый стол. Казалось бы, чего проще. Прошли демократические выборы, как будто без фальсификаций, удалось сформировать большинство. И теперь главе государства осталось либо предложить парламенту кандидатуру премьера и позволить ему сформировать новый кабинет, либо распустить Раду и назначить новые выборы. И то, и другое, хотя возможность роспуска парламента и выглядит юридически сомнительной, не трагедия. В Германии когда-то свободные демократы, которые шли на выборы в коалиции с социал-демократами, спустя недолгое время создали новую коалицию с Христианско-демократическим союзом, и никто не называл их предателями и врагами нации. А на Украине и правительство не формируют, и парламент не распускают. На Украине хотят договариваться вне правового поля. Зато гласно, чуть ли не в прямом эфире. По сути, выработан уникальный механизм, гласных клановых соглашений, игнорирующий существующие конституционные и законодательные процедуры, либо подгоняющие их под взаимопонимание узкой группы лиц, зато позволяющие объяснить обществу, что это и есть демократия. Но это еще никакая не демократия. Демократия бывает только в правовом государстве. Однако надежды на то, что правовая процедура восторжествует над возможностью договариваться, на Украине почти нет. Потому что это слишком уж заманчиво поделить все на глазах восхищенной публики и заставить ее аплодировать твоему личному благополучию, интеллигентному, называемому теперь национальным примирением. Виталий Портников, газета «Коммерсант», рубрика «Комментарии».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. На Украине президент страны Виктор Ющенко и ведущие политические деятели договорились подписать так называемый универсал национального единства, который ляжет в основу деятельности новой правящей коалиции. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Объем ВВП России в первом полугодии увеличился на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. При этом отмечается, что после замедления темпов экономического роста в конце прошлого, начале нынешнего года, они вновь повысились в марте-мае. По последним оценкам Министерства, в целом в 2006 году рост ВВП России может составить от 6,4% до 6,5%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 21 июля достиг нового рекордного уровня – почти 263 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,8%, сообщил Центральный банк страны. Таким образом, по этому показателю Россия вышла на третье место в мире, опередив Тайвань, золотовалютные резервы которого составляют сейчас примерно 260 миллиардов долларов. На первом месте в мире Китай – более 940 миллиардов долларов. На втором Япония – 844 миллиарда. Министерство информационных технологий и связи России считает неправомерным введение операторами сотовой связи дополнительной платы за установление соединения при исходящих звонках. В связи с этим министерство направило в Федеральную службу по надзору в сфере связи запрос об обоснованности такого решения. С начала августа три крупнейших в России оператора мобильной связи МТС, Вымпелком и Мегафон намерены вводить дополнительную плату за услугу соединения, которая будет взиматься с абонента за разговор более 3 секунд. Компании объясняют это необходимостью компенсировать потери, связанные с отменой оплаты всех входящих звонков.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И в завершение официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля 17 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Наша программа подходит к концу, утренняя программа подходит к концу. Я напомню, что сегодня мы принимали сообщения слушателей Радио Свобода с ответами на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами. И вот еще одно письмо, его отправили слушатели Майоровы, судя по всему, супруги. Мы живем в сплошном госсекрете, начиная от наших прав на жилье в собственных квартирах, на здоровье, на образование. Список бесконечен и до возникающих то тут, то там войн и войнушек. К следующей рубрике. Уго Чавес встретил теплый и результативный прием в Москве у Владимира Путина. Чем так влечет Россию дружба с Венесуэлой? Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Стали ли подлинной сенсацией условия российско-венесуэльского контракта?
Безусловно, еще 2 года назад можно было представить, что поставки в Венесуэлу вооружения ограничатся, в общем-то, локальными вещами, может быть, транспортными вертолетами, легким стрелковым вооружением, и, может быть, нам удастся туда продать некоторое количество, скажем, самолетов МиГ-29, которые менее мощные, чем самолеты другого класса, среднего класса, а не тяжелые, такие как Су-30. И, в общем, то, что сейчас произошло, и та сумма в 3 миллиарда, это вещь, безусловно, революционная, потому что такие объемы, они сопоставимы с тем, о чем мы договариваемся с Китаем, с Индией, вот с недавних пор, с Алжиром. В общем-то, Латинская Америка это всегда был как бы регион там номер пять, даже после Африки, после тех наших основных зон поставок вооружений. Поэтому это, безусловно, сенсационная вещь.
А для чего, по-вашему, Уго Чавесу такое полное перевооружение своей армии?
Существует несколько причин, по которым Чавес перевооружается. Одна и самая банальная, лежащая на поверхности, это как бы плановое перевооружение, плановая ротация. Те же самолеты F-16, которые сейчас стоят на вооружении Венесуэлы, были поставлены в начале 80-х годов. И, как известно, Соединенные Штаты последние полгода отказываются поставлять запасные части к ним. И, соответственно, в течение буквально года большая часть флота будет прикована к земле и не сможет выполнять свои функции. Вторая мотивация, она, безусловно, связана с тем, что Чавес хочет сделать нам приятное. То есть закупка вооружений у кого-то – это всегда определенный жест, в том числе и политический. Там, третья вещь связана с тем, что, видимо, Чавес не очень надеется на европейских поставщиков, потому что, скажем, испанские поставщики уже однажды его подвели. Это связано с тем, что в испанских вооружениях, которые он хотел закупить, существуют американские компоненты. Американцы наложили вето на их поставки, и, соответственно, европейцы не смогли удовлетворить его нужды. Поэтому в этой закупке существует целый комплекс причин и целый комплекс наборов мотиваций.
Игорь Фисуненко, журналист-международник, бывший сапкор гостелерадио в Латинской Америке, воспринимает режим Уго Чавеса как умеренный.
Я не стал бы называть режим Уго Чавеса латиноамериканской диктатурой. Ни один человек не был посажен за решетку из-за своих политических убеждений. Так что формально режим Уго Чавеса куда более демократичен, чем, скажем, нынешний российский режим. Но в то же время среди руководства Латинской Америки единого мнения по поводу Уго Чавеса не существует. И чтоб там ни говорили Соединенные Штаты, не нужно забывать, что примерно 25 лет назад сами Соединенные Штаты продали свои F-16, если я не ошибаюсь, в количестве 24 штук в Венесуэле. И они тогда не говорили, что это милитаризация, что это угрожает безопасности континента и так далее, и так далее, и так далее. Точно такое же количество, но более современных самолетов, которые Венесуэла приобретет у России, они не изменят баланс сил. Венесуэла не собирается ни с кем воевать. Это оружие нужно и самолеты, и автомат Калашникова. Уго Чавесу в основном только для поддержания своего престижа.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной визиту в Москву президента Венесуэлы Уго Чавеса. Гостем ведущего был Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.
Наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона завершают этот час утреннего эфира «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о смертельной опасности солнечных ванн, впервые статистически подтвержденные экспертами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имена людей, осужденных за сексуальные преступления, отныне будут находиться в доступной каждому американцу электронной базе данных. В четверг президент Буш подписал закон, основная цель которого – защитить детей от атак сексуальных хищников. Инициаторы закона надеются, что если люди будут знать, кто живет рядом с ними, это поможет предотвратить преступления. Вышедшие из заключения сексуальные преступники будут обязаны зарегистрироваться в полицейском участке по месту жительства, работы или учебы. В случае невыполнения этого требования им грозит 10-летнее заключение. Почти половина американцев одобряет действия президента Буша в контексте ближневосточного конфликта. Лишь 27% опрошенных оценивают их негативно. Таковы результаты опроса, проведенного телекомпанией CBS и газетой New York Times. Отказ Белого дома взять на себя активную посредническую дипломатическую роль ясно отражает настроение большинства американцев. Двое из трех респондентов считают, что разрешение ближневосточного конфликта не входит в обязанности Соединенных Штатов. И вообще, лидерство в урегулировании международных конфликтов должна взять на себя Организация Объединенных Наций и другие государства. Опрос также показал усугубляющийся пессимизм относительно успеха иракской кампании. Лишь 27% опрошенных, самое низкое число, верят, что Соединенные Штаты одерживают верх. Хотя почти 60% американцев считают, что успех в Ираке все еще возможен. Вегетарианская диета оказалась более эффективной, чем лекарства в борьбе с диабетом второго типа, заявили в четверг представители Американской медицинской ассоциации. После 22-недельного эксперимента у 43% испытуемых значительно упал уровень холестерина и сахара в крови, и они смогли даже либо отказаться от инсулиновых инъекций, либо уменьшить дозировки. Участники эксперимента полностью исключили из своего рациона мясные, молочные и рыбные продукты и сократили потребление растительных жиров. По словам врачей, эти эксперименты свидетельствуют о том, что диета, а не лекарства, должны стать первым средством борьбы с диабетом второго типа. То, что солнце может быть опасно, специалисты говорят давно. Но в четверг впервые Всемирная организация здравоохранения выразила эту опасность в цифрах. Около 60 тысяч человек ежегодно умирают от различных видов рака кожи, вызванных солнечным облучением. Особенно досаден, по словам экспертов, тот факт, что такого исхода можно было избежать. Прокомментировать этот доклад я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Солнце на кожу относится к числу таких обстоятельств, которые вызывают постоянно противоречивые оценки. С одной стороны, ультрафиолетовая часть солнечного излучения абсолютно необходима для выработки витамина D в коже, который является главным средством профилактики остеопороза, размягчения костей. И, кстати сказать, является одним из факторов, стимулирующих иммунную ответную реакцию и способствующих невозникновению рака. С другой стороны, этот же ультрафиолетовый свет при избыточном облучении вызывает разрушение коллагена, связывающего материала кожи, соединительной ткани, что вызывает целый ряд патологических изменений в коже. Он же вызывает разрушение ферментов, которые восстанавливают ДНК, то есть возникновению раковых преобразований способствует, и вызывает целый ряд других патологических изменений. В частности, под влиянием ультрафиолета возникают так называемые свободные радикалы, которые, в свою очередь, и коллаген разрушают, и ДНК калечат.
Профессор, многие поклонники солнца успокаивают себя тем, что они используют защитные кремы. Между тем, авторы доклада говорят, что эти кремы предназначены не для того, чтобы бесконечно находиться под солнцем, а лишь для того, чтобы защититься от солнечных лучей на короткое время. Стоит ли из этого сделать вывод, что лучше вообще не загорать?
Нет, это не так. Противоречивость такого рода оценок связана с тем обстоятельством, что фактическую интенсивность ультрафиолетового облучения, ну или, скажем, солнечного облучения, определить очень трудно. Она зависит и от географического положения места человека, и от типа его кожи, и от облачности в данный момент. Короче говоря, это неучитываемое обстоятельство. Человек может регулировать только одно – время нахождения на солнце.
А чему, собственно, помогают кремы?
Кремы бывают разные. Фактической защитой от ультрафиолетовой части солнечного облучения обладают кремы с защитным показателем больше 15. И нанося такой крем, человек избавляет себя от опасности ожога. Но это не значит, что он может загорать под солнцем, сколько влезет.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Врачи пугают, а представители массовой культуры воспевали и продолжают воспевать солнце и нездоровые последствия ультрафиолетового излучения. «Sunny» поет Элла Фицджеральд. We'll be right back.
Фицджеральд завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Олег Львов и ведущие Дмитрий Морозов.
Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – кому поможет фунготерапия, лечение грибами. В гости наши коллеги ожидают генерального директора Центра фунготерапии Ирину Филиппову. Ну а мы на такой вот солнечной ноте прощаемся с вами. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.